Здравствуйте, в эфире русская служба Radio Prague International. В студии вас приветствует Антон Каймаков, и мы начинаем нашу субботнюю программу. «Весь этот год мы живем в состоянии травмы», — говорит Кристина Шиянок о времени, прошедшем после президентских выборов в Беларуси. За этот год Кристина, которая давно живет в Праге, участвовала в организации акций солидарности с протестующими, помогала устраивать в чешские больницы искалеченных демонстрантов, искала работу врачам, бежавшим от режима Лукашенко, переводила выступления в Праге лидера оппозиции Светланы Тихановской. Сейчас белорусская активистка добивается возбуждения в Чехии уголовных дел в отношении минских силовиков и надеется, что здесь будет открыто дипломатическое представительство белорусской оппозиции. С Кристиной Шиянок беседовала Катерина Эспурвит.
Разговор напрямую.
Кристина, мы встречались с вами год назад, когда шли митинги и поддержки движения в Беларуси. Было такое большое воодушевление. Люди, с которыми я разговаривала, говорили о своих надеждах. А вообще, это было время надежд. Вот как вы оцениваете результаты год спустя?
То, что произошло в Беларуси летом 2020 года, это не была какая-то плановая революция. Не была какая-то операция, у которой были четкие цели, задачи. Многие вещи развивались стихийно. То же самое можно сказать и солидаризации, солидарности, которая как-то захлестнула белорусов в зарубежье. Это тоже было спонтанно. Сложно оценивать произошедшее и происходящее с позиции, добились ли вы поставленных целей, потому что как таковых целей не было. Была естественная реакция на нарушения в ходе предвыборной кампании, когда в обход существующему законодательству, пусть не всегда справедливому, задерживали людей, не давали проводить пикеты, когда проходили с нарушениями так называемые выборы, когда были озвучены результаты, которые не соответствуют действительности. То есть это была спонтанная реакция людей. Надежды, надежды, безусловно, были, что в этот раз масштаб тех, кто вслух высказал несогласие, был значительно больше и охватил не только столицу, но и другие населенные пункты, в том числе и сельскую местность. Но, тем не менее, ухода того, кто незаконно удерживает власть, не произошло. В каком состоянии находимся мы, как диаспора белорусская, проживающая в Чехии? Я думаю, в таком же, как и все остальные белорусские диаспоры, в таком же, как и белорусы внутри, как теперь принято говорить, концлагеря, внутри Беларуси. Если у человека кто-то умирает, как правило, нужно время, чтобы пережить это горе. У нас, к сожалению, не было пауз. И каждый день есть новости, которые причиняют боль. И мы живем весь этот год в таком состоянии травмы. И в такой ситуации сложно, безусловно, функционировать. Поэтому я безмерно тут восхищаюсь Светланой Тихановской и ее командой, которая ежедневно находит силы, несмотря на всю вот эту боль, идти дальше. Какие мы ставим сейчас для себя новые задачи? Каким-то образом нужно, безусловно, решить вопрос актуальной повестки. Для этого первый шаг уже предприняли в рамках Чехии, и был проведен круглый стол. Спустя год после так называемых выборов и революции, или как я предпочитаю называть, эволюции белорусской нации, мы попытались саммаризировать то, что было сделано диаспорой. Он был очень нужен, как вот такой первый шаг подведения итогов и определения для себя каких-то новых задач. Но пока эти задачи не до конца, скажем так, выкристаллизовались, и мы сейчас думаем над форматами дальнейших действий. Вряд ли в ближайшем будущем будет какая-то запущена крупная программа по аналогии с медицинско-гуманитарной программой Медивак, но мы для себя определили и будем еще как бы дальше определять, какие-то отдельные активности, которые требуют рабочих групп, как, например, возбуждение уголовных дел по принципу универсальной юрисдикции в Чехии, поскольку здесь находятся пострадавшие, и 10 из них знают либо имена тех, кто их избивал, либо номера машин, номера, которые были на нашивках униформы.
То есть это какой механизм? Так, а вы будете подавать в чешский суд?
Заявление подается не в суд, заявление подается в полицию, либо в прокуратуру, и первое заявление у нас уже подано. Но дело в том, что Чехия никогда ранее не возбуждала уголовного дела по принципу универсальной юрисдикции, и несмотря на то, что в законодательстве такой механизм присутствует, практики, именно чешской практики нет. И я в этом вижу как раз-таки направление для деятельности отдельной рабочей группы, потому что необходимо вести какую-то просветительскую работу. Соседняя страна, Германия, в свое время смогла возбудить два уголовных дела, не в контексте Беларуси, в их случае речь шла о сирийских беженцах, и не побоялась, скажем так, использовать этот механизм. И мы бы хотели, скажем так, подвести Чехию методологически к возможности начать расследование по преступлениям против человечности, которые были совершены в Беларуси. Еще одним направлением деятельности, которое мы с вами так неформально вначале обсудили, это помощь журналистам. Сейчас обсуждается с момента визита Светланы Тихановой в Прагу вариант открытия здесь дипломатического либо иного, какой-то иной формы дипломатического представительства офиса. И возникла идея, то, что при таком офисе могло бы как-то функционировать некое подобие информационного бюро, которое занималось бы не только распространением белорусской повестки на чешском языке, но и помощью с аккредитациями для журналистов, которые находятся под давлением, которые стали объектами репрессий белорусского режима, антибелорусского режима, так, наверное, будет корректнее. И также стоит остро сейчас вопрос так называемых релокаций. Раньше этот термин употребляли в отношении айтишников. Сейчас слово релокации, оно активно применяется в отношении журналистов, которые буквально со дня на день вынуждены покидать Беларусь, потому что в случае, если они там останутся, они окажутся за решеткой. И, возможно, если будет достигнут какой-то консенсус по поводу формата вот этого представительства и потенциального информационного бюро, понадобится, опять же, рабочая группа, которая займется этим направлением.
Почему вы думаете, что представительство Светланы Тихановской в Чехии – это важно, вот что именно в Чехии оно было бы?
Безусловно, такое представительство намного важнее в Литве, где оно уже было официально открыто, в Польше, так как это страны, которые граничат, и исторически, скажем так, они более узко связаны с Белоруссией. Но Чехия – это страна, которая, скажем так, не оторвана от белорусского контекста, и Чехия – это классический пример бархатной революции, поэтому такой офис или представительство здесь, оно, конечно, играла бы, помимо практической роли, определенную такую роль символа, и это тоже нужно. Это тоже нужно, чтобы мы все-таки не допускали мыслей о насилии и для себя выбирали вот этот мирный путь перемен. Пусть он пока и не принес, возможно, ожидаемого, скорого результата, но в долгосрочной перспективе, возможно, мы поймем, что вот именно вот этот путь, он единственно верный, потому что любое такое кровопролитие — это значит множить насилие. Женщины в белом и с цветами, они выходили против насилия.
А сейчас у вас платформа есть какая-то, или вы просто действуете как активисты диаспоры?
Всего в Чехии более 20 зарегистрированных белорусских организаций.
То есть вы зарегистрированы вот как гражданское движение?
Вы знаете, я лично нет. У нас есть инициатива, была РЧР, которая существует уже несколько лет. Она возникла до выборов президентских. И пока нам было достаточно иметь вот эту платформу в виде незарегистрированной инициативы, возможно, для каких-то дальнейших действий, в том числе для продвижения изменений в законодательстве, нам понадобится организация. Но я это не вижу как какая-то существенная проблема, поскольку есть 20 других зарегистрированных организаций, с рядом из них мы сотрудничаем. Тут стоит упомянуть прежде всего старейшую организацию «Суполка Скорына», которая объединяет в том числе ряд журналистов из белорусской редакции «Радио Свобода» и ряд других организаций, например, «Погоня», «Связь белорусов замежа». И при необходимости мы можем для каких-то действий создавать временную коалицию. Вот. Тут пока стоит вопрос скорее найти вот те точки возможного соприкосновения и направления нужного действия. Нам бы все-таки хотелось сейчас сосредоточиться на том, что наиболее актуально. Поскольку диаспоры в разных странах помогают, как бы определенная повестка кладется на плечи диаспоры белорусской в Польше, определенная на плечи белорусской диаспоры где-нибудь в Украине, и эти повестки иногда отличаются. Еще одно направление, которое Чехия может как бы более активно реализовывать, это помощь академическому сообществу, помощь студентам.
Потому что наши слушатели не знают, на какой стадии находится вот эта программа. Вы могли бы немножко суммировать.
Вы знаете, университетов, которые изъявили желание помочь пострадавшим белорусским студентам и студенткам в Чехии, их много. Какие-то университеты предлагали десятки стипендий, какие-то университеты предлагали отдельные места. Первый пример, он касается Карлова университета и конкретно медицинского факультета. Примечателен он тем, что процедуру помощи инициировала одна из белорусских учащихся, которая сейчас в Праге, которую напрямую, скажем так, эти протесты не коснулись, но когда она видела, как отчисляют студентов-медиков там, она смогла пробить, по сути, направление помощи для вот этих пострадавших студентов. И, если не ошибаюсь, сюда приехало 8 или 9 человек. Второй пример – это город Либерец. Либерецкий технический университет смог принять 16 студентов, которых исключили в Беларуси с учебы. И тут следует поблагодарить в первую очередь ректора, который пошел не просто вот на вот этот шаг протянуть руку помощи, но, по сути, участвовал в такой детективной, можно сказать, истории.
Вот. То ну, есть и третий... контрабанда людей.
Ну, в хорошем смысле. Ну и третий яркий пример – это...
То есть вы не раскроете, как это происходило?
Нет, безусловно, нет. И я, тем более, я не знаю всех нюансов. И третий пример – это Масариков университет в городе Брно. Если не ошибаюсь, он принял 8 студентов, студенток. Там направление, скажем так, вообще в целом Брно – это отдельное, можно так сказать, отдельный регион. В Брно сейчас функционирует посольство белорусской независимой культуры.
Да, вот я хотела потом, потом мой следующий вопрос, как раз на нём.
Так скажем, вторая столица. Ну, как бы иногда... И в чем-то она первая, да, вот в вопросах культуры она первая, потому что посольство местонахождение там. Вот. Возвращаясь к программе «Медивак», на сегодня она для белорусов завершилась. Было две фазы, или, можно сказать, две программы. Первая фаза, она была направлена на оказание медицинской, в первую очередь, и психологической помощи
и
пострадавшим физически. Всего через первую волну медивака прошло около 60 человек.
И
это как пострадавшие, так и члены их семей.
И все они лечились, ну, пребывали в Чехии, лечились. Они остались здесь?
Большинство, да. И вторая фаза, она отличалась, она, скажем так, была совершенно нестандартна, поскольку была направлена на перемещение сюда пострадавших белорусских медиков. То есть это те люди, которые изначально помогали в Беларуси пострадавшим, но в итоге пострадали сами. Многие из них принимали активное участие в протестах мирных, выходили прям в форме, в белых халатах. Некоторые прошли через сутки, некоторые прошли через увольнение, угрозы и так далее. И мы тоже решили протянуть какую-то такую руку помощи тем, кто не мог дальше реализовывать свою карьеру в Беларуси. Отбор осуществлялся независимо от специальности этих врачей, медсестер, прежде всего исходя из критерия репрессированности. То есть насколько задела их система. И вот по вот этой второй фазе всего получилось принять около 30 человек. Опять же, это и медики, и в случае некоторых члены их семей.
То есть вы помогли им трудоустроиться?
Основная цель была помочь им приехать сюда, подтвердить образование и найти какие-то варианты, связанные с их сферой деятельности, связанные с медициной.
А как они смогли подтвердить образование, не владея чешским языком?
В рамках программы были обеспечены курсы чешского языка, плюс с ними работали волонтеры, потому что сроки программы, они ограничены. Мы все понимаем, что в некоторых случаях, когда человек не склонен к иностранным языкам, к изучению иностранных языков, то в такие сжатые сроки 2-3 месяца не так просто овладеть даже какими-то основами. В настоящий момент у всех есть уже нострификация их медицинского образования. Все так или иначе имеют возможность быть при определенных больницах.
Скажите, а как себя чувствуют вот переехавшие люди? Не разочарованы ли они? И как им вообще здесь живется? Они достаточно зарабатывают? Какой уровень у них жизни здесь?
Даже когда человек планирует какую-то либо трудовую миграцию рабочую, либо ввиду получения образования выезжает в другую страну, это стресс. Это стресс, и это столкновение с новой реальностью, с новым укладом жизни, с новым менталитетом, в конце концов. Здесь это все имеет место быть, причем, наверное, ощущения, эмоции, с которыми они сталкиваются, они значительно сильнее, потому что в их случае не было какой-то предварительной подготовки. У нас в программе были люди, которые приезжали буквально с рюкзаком, потому что думали, что это на месяц, на два, как это какая-то форма реабилитации, физиотерапии, после этого они вернутся в Беларусь. Mm-hmm. То есть элементарно не хватало зимней одежды, зимних вещей, которые нужно было каким-то образом либо докупать, либо решать через гуманитарную помощь эти вопросы. Но на сегодня они все стабилизированы в том плане, что у них у всех есть где жить, у них у всех есть уже знание чешского языка в той или иной степени, и у большинства из них есть работа. Мы остаемся в контакте со всеми, с кем-то больше, с кем-то, скажем так, наоборот, этот контакт редуцируем как раз-таки для того, чтобы люди становились более самостоятельными. Но в целом мы на связи, и диаспора тут служит такой подушкой безопасности. Если что-то не получится, если не смогут ввиду своего какого-то психологического состояния полноценно учиться либо полноценно работать, всегда есть диаспора, которая готова подставить плечо. Но акцент как раз-таки на то, чтобы это не понадобилось, то есть чтобы люди постепенно все-таки привыкали к мысли, что Чехия – это их новый дом, и так или иначе нужно начинать здесь функционировать.
Это, по-моему, немного похоже на первую волну эмиграции, когда после революции уезжали из России, из Украины, из Беларуси, да, и, то есть люди уезжают, они тоже думали, что уезжают на месяц, на два, там, на год, а остались навсегда.
Все-таки я
надеюсь, что там это не произойдет.
Я питаю надежды, что нелегитимный президент с нами не навсегда, что все-таки какие-то санкционные и другие юридические механизмы заставят в какой-то момент его уйти и позволят провести в стране новые выборы, и дальше уже белорусский народ определит ход истории на будущее. На сегодня у нас, это не мои слова, это цитата одного моего знакомого. Сейчас мы находимся в состоянии, когда они уже проиграли, но мы еще не победили. Но мы хотим верить в то, что эта победа придет. И я не отказываюсь от своих слов, которые я говорила год тому назад. Мы не хотим прийти к этой победе силовым путем. Мы хотим использовать максимально все другие средства и механизмы, которые, я надеюсь, позволят в какой-то момент добиться новых выборов.
То есть вы не жалеете, что вот эта революция не переросла в такое гражданское вооруженное противостояние?
Есть белорусы, которые поддерживают силовой сценарий и считают, что необходимо, чтобы был создан какой-то военный штаб, который будет координировать протест в Беларуси. Я не отношусь к их числу. Я считаю, что победить должны любовь и правда, а не насилие. А насилие — это как раз-таки то, против чего мы все выходили и продолжаем выходить. 9 числа белорусы за рубежом во многих странах снова вышли, не только потому, что это годовщина, это какая-то дань памяти погибшим и так далее, но и потому, что настоящее, в котором мы сейчас живем, оно на самом деле ужасно. У нас сотни политических заключенных, те, которые имеют статус политических, официально, скажем так, политических, но большое количество тех, кто по критериям правозащитников не попадает в этот статус, но, тем не менее, они незаконно находятся за решеткой.
Как вы оцениваете отношения Европы и Чехии вот сейчас, год спустя? Потому что поддержка была сразу же очень значительная и моральная, и интерес был. Как сейчас обстоят дела? Вы продолжаете общаться на постоянной основе с МИДом Чехии, с другими структурами государственными?
Я думаю, что дальнейшая наша коммуникация с отдельными чешскими структурами, она будет в первую очередь учитывать коммуникацию офиса Светланы Тихановской с этими структурами. Если ранее мы находились в стадии, когда чешских политиков нужно было убеждать в том, что сейчас нельзя общаться с представителями официальной власти в Беларуси.
А такое было, да?
Такой этап был. Он был сразу, после выборов, и на самом деле это тоже была работа, и немалая, поскольку мы говорим, с одной стороны, что выборы не состоялись, потому что результаты были сфальсифицированы, с другой стороны, мы знаем, что, скорее всего, на них победила Светлана Тихановская, и мы ее многие называем избранным президентом, избранной президенткой. И получается, скажем так, такая нестыковка, и, безусловно, на уровне самой такой высокой политики, нужно было найти какие-то рамки и дать какие-то определения тому, что произошло. И это был процесс.
Но Евросоюз не признал победу Лукашенко и не считает его президентом.
Но мы не сразу пришли здесь, в Чехии, к тому, что стоит все-таки Светлану называть президент-элект. Сейчас этот момент произошел, и когда она здесь была с визитом, Милош Вестерчил, глава Сената, обращался к ней именно так. И далее уже после ее визита, скажем так, она воспринимается как не просто символ борьбы, символ демократии для белорусов, а она уже воспринимается как голос белорусов.
Она получила некий официальный статус.
Так,
определенный официальный
статус. Так, безусловно. Теперь как бы наша коммуникация с политиками, она каким-то образом, ну, это дипломатия, да, она должна не идти вразрез, она должна координироваться, в том числе с офисом, со штабом. Это первый такой нюанс. А второй нюанс, как я вначале сказала, мы сейчас прорабатываем определенные пункты будущей деятельности, направления, и дальнейшая коммуникация, она будет обусловлена как раз-таки теми направлениями, у которых мы скажем то, что вот да, это то, чем стоит сейчас диаспоре в Чехии заниматься. Я скорее вот учитывая нынешние какие-то обстоятельства и нынешний статус дел, скорее вижу дальнейшее сотрудничество с Министерством внутренних дел, потому что проблематика, связанная с выдачей, в том числе цезенских пасов и решение вопросов беженцев, оно, скажем так, спадает под правомочия, под компетенции Министерства внутренних дел в первую очередь. Но это не означает то, что не нужно удерживать связи, в том числе с Министерством иностранных дел.
Да, но вы оценили, что Чехия одной из первых предложила убежище Кристине Тимановской на Олимпиаде.
К сожалению, мы были не первыми.
Не первые, Польша была.
Польша была первой. Выбор Кристины Тимановской можно понять. Польша ближе к Беларуси. В Польше находится Центр спортивной солидарности. И Польша, скажем так, это место, где уже есть спортсмены, которые бежали от режима, с которыми можно объединяться, с которыми можно совместно продвигать какие-то проекты. Хотя Кристина на сегодня не позиционирует себя как политического активиста. То, что она сделала, как она говорит, не было политическим каким-то шагом.
Это был результат.
Она просто не смирилась с обращением, смирилась.
По-видимому,
при
формировании олимпийской команды, как я слышала, там произошло то, что посылали самых верных, но не самых быстрых, и поэтому там определенные дисциплины просто не были представлены.
Ну, в Беларуси сейчас, в принципе, все политика. Угу. Спорт, культура — это тоже политика.
Вы ощущаете какую-либо угрозу вот здесь, живя в Чехии, потому что, ну, мы знаем события в Киеве и то, что произошло с Виталием Шишовым. Как здесь обстоят дела?
Это, наверное, был первый раз, когда я прочитала эту новость, я тогда впервые ощутила страх. С другой стороны, я не хочу, если эта смерть есть следствием действий белорусских спецслужб, я не хочу, чтобы мною овладел страх, потому что это именно то, чего они добиваются. Поэтому я, безусловно, постаралась повысить какие-то меры элементарной безопасности, что касается способов коммуникации с семьей, что касается моего местонахождения. То есть сейчас стараюсь делать так, чтобы всегда был человек, который знает, где, во сколько я нахожусь, особенно в случае каких-то поездок. Но я не хочу, чтобы моя жизнь превратилась в паранойю. Страх, он обездвиживает. Ты не можешь не то что строить какие-то планы, ты не можешь выполнять элементарные действия, которые ранее не составляло для тебя проблемы выполнять. Стоит отметить то, что чешская сторона, она, безусловно, тоже следит за всеми новостями, в том числе за вот этой ситуацией, и я уверена, что в случае необходимости нам здесь будет оказана какая-то помощь, дополнительная защита.
Гостем русской службы Radio Prague International была проживающая в Праге белорусская активистка Кристина Шиянок, с которой беседовала Катерина Айспурвит. На этом мы завершаем программу русской службы Radio Prague International. Напомним, что наш сайт ruski.radio.cz заблокирован на территории России решением Роскомнадзора. Ведомство сочло призывом к самоубийству статью о национальном герое Чехии Яне Палахе, совершившем в 1969 году самосожжение в знак протеста против оккупации Чехословакии. Так что из России читать наши материалы и слушать аудиоролики можно только с помощью программ, позволяющих обходить блокировку. На страницу русской службы Radio Prague International также можно попасть через сайт чешского радио rozhlas.cz через H. Инструкция на Фейсбуке нашей станции. Если вы находитесь в других странах, в Украине, Беларуси, Израиле и где угодно, то там нас по-прежнему можно свободно слушать и читать. Мы стараемся выкладывать все наши материалы в Фейсбуке и ждем там новых подписчиков. Не забывайте подписываться на новостную рассылку Радио Прага. Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте ruski@radio.cz. В студии с вами прощается Антон Каймаков.